Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, по вашим многочисленным просьбам, сегодня мне хотелось бы повторить в эфире беседу с кинорежиссером, документалистом, нашим постоянным автором Валентиной Ивановной Матвеевой. Недавно в Государственном театре наций состоялось вручение премии благотворительного фонда «Артист» «Признание». Валентина Ивановна была удостоена этой премии за свою многообразную работу на ниве духовного просвещения, и мы рады поздравить ее с этой высокой оценкой. Запись, которую вы сейчас услышите, была сделана на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в 2016 году в студии «Радио Радонеж». Валентина Ивановна любезно согласилась ответить и многочисленные вопросы. Дорогие наши слушатели, сегодня радиостанция «Радонеж» получила большой подарок. Я считаю, что это по милости Божией сегодня состоялась наша встреча с Валентиной Матвеевой, режиссером Леннаучфильма, человеком легендарным во многом, которая достойна так называться уже только потому, что она общалась с владыкой митрополитом Антонием и запечатлела, наверное, самые знаменательные моменты жизни владыки, венчающие весь его подвиг. Мы знали владыку очень давно. Помню, как он приезжал к нам в Московскую духовную академию. Многие наши авторы, которые встречались здесь, за этим пультом в студии Радонежа, знали владыку по его преподавательской деятельности, приезжали к нему в Лондон. Так получилось, что Валентина Ивановна встречалась с владыкой практически накануне его кончины и снимала фильм уже тогда, когда владыка отошел ко Господу. Нам все это чрезвычайно ценно, и вот почему. Есть такая группа, которая называет себя группа правильных студентов, или как-то так. Это студенты Московской духовной академии, которые хотят правильного православия. Я могу ошибаться, но молодые люди, которые считают, что очень многое из существующего в церковной жизни может быть легко отброшено, скажем так, некая кожура, которую нужно счистить, и останется нечто легкое, что нужно православному человеку и достаточно для спасения. А все остальное – наша вера, наши традиции, наши авторитеты церковные, люди, на которых зиждилась церковная жизнь еще недавнего прошлого, легко может быть отброшена, и скорее бы это случилось. Таким образом, мы останемся только наедине с главным. Цитируют эти люди часто отца Андрея Кураева и прочих современных таких лайт-богословов, которые очень легко, и я добавлю от себя, поверхностно судят и о духовной жизни, и о человеке вообще. С тем большей радостью я встречаюсь с вами сегодня, Валентина Ивановна, потому что мы будем говорить о людях, которые сохранили, наверное, православие, хотя Господь сказал, что церковь будет существовать до конца, но такие люди всегда были, которые хранили живое православие, и владыка был ярчайшим из них. Мне хотелось бы, чтобы вы рассказали обо всем, о чем вы найдете нужным, чтобы мои вопросы больше не прерывали вашу беседу. Ну, конечно, я буду что-то говорить. Как все начиналось? Все, что вы скажете, это будет особенно ценно и важно, и дорого нам.
Спасибо большое за представление меня. Я тронута, не заслужила. Я-то тоже считаю, что по Божьей милости я встретила в своей жизни митрополита Сурожского Антония. И это не просто спасло меня от смерти в физическом смысле слова, но и перевернула всю мою жизнь. Я благодарна Богу, я только до сих пор живу с чувством неотданного долга. Вот у меня такое чувство, что Господь мне много дал, мне грешный, многогрешный. Почему? не могу ответить. И считаю, что это вот в долг мне дано. И я до сих пор этот долг не вернула. Мы не знаем, почему это происходит. Это одному Богу известно. Я сразу хочу вас поправить. Я узнала его в 89-м году, а последний раз, если можно так сказать, видела и снимала его трое суток на похоронах, когда люди со всех стран света приехали проститься с ним, и оставалось несколько часов для сна ночью, а все остальное время я была рядом с ним и потом на кладбище. Когда вы говорили об этих ребятах, о студентах слишком правильных и крутых, как иногда называют таких людей, я вспоминаю случай о том, как кто-то из таких людей рассказывал, как плохо похоронили митрополита Антония на каком-то заброшенном кладбище, на окраине Лондона, что называется, бросили в землю безо всяких почестей и так далее. Я была потрясена, потому что я видела и сняла совсем другое. И я сделала фильм под названием «Прощание». А мой первый, самый первый фильм о нем назывался «Встреча». Начало и конец. Его хоронили на мемориальном кладбище, закрытом для всех похорон уже много лет. Оно расположено в центре города, Олд Бромптон, Старый Бромптон. Его очень любила королева. И, собственно, по его просьбе, может быть, она еще к этому отнеслась хорошо, он хотел лежать там, потому что там были похоронены два самых близких его человека, бабушка и мама. Его и положили рядом. Но это все я как-то начала с конца, а нужно начинать с того, как я узнала его. Между тем, как я узнала о нем и как я с ним познакомилась, прошло 10 лет. Случилось так, что в 79-м году я тяжело заболела, у меня была операция, после которой мой хирург, лечащий врач, сказал мне, что у меня от силы 10 месяцев. У нас были очень хорошие отношения. Он приходил по вечерам, стучался в мою палату, вызывал в коридор, мы садились, и он говорил: «Поплачь. Ну, поплачь мне в грудь, тебе легче будет». А у меня была какая-то тупость необъяснимая. Я не могла плакать. Я факт знала, что мне осталось 10 месяцев. Оценить его как-то никак не могла. И тут ко мне в больницу пришла Валентина Ивановна Гуркаленко, моя подруга. И сказала: «Тебя надо крестить». «Зачем?» — сказала я. «Я скоро умру. Вот поэтому и надо крестить», — сказала она твердо. Она человек с характером. И она убедила меня, что креститься надо, и меня надо готовить. Сегодня трудно представить, чтобы в 80-м году невозможно было купить Евангелие или просто найти его, чтобы готовить меня к крещению. Не было. А у кого было, те прятали подальше, потому что было страшно. И тут кто-то принес такие уже не новенькие, помятые слегка странички, скрепленные скрепкой обычной, какой-нибудь пятый экземпляр на обычной машинке напечатанные, на которых было написано «Проповеди и беседы митрополита Антония Сурожского». Сказали: «Читай». Я начала читать, и тут что-то со мной случилось. Из меня потекли слезы. Не просто потекли, а хлынули. Это был какой-то непрекращающийся ручей. Из меня извергалось все: страх, ужас, все то, что было прикрыто тупостью, боль. Все изливалось, и мне становилось легче. Я приставала ко всем, спрашивала: «Кто этот человек? Кто этот человек? Где он живет?» Мне говорили: «Читай, не спрашивай, ты все равно никогда его не увидишь, он живет в Англии». Меня крестили тайно в городе Осташкове на Селигере. И, знаете, целый год, я помню это ощущение, хотя говорить о нем как-то неловко, но ощущение было, что меня кто-то сильный на ладонях несет по жизни, и мы перешагиваем, вернее, эти руки меня переносят через какие-то препятствия, рытвины, бугры, неудобства всякие. Это длилось год, ощутимо. А потом руки поставили меня на землю, и как будто бы кто-то сказал: «Теперь сама». Это помогло мне восстановиться. Я выздоровела. Я выздоровела, начала работать. Я в глубине души понимала, что произошло какое-то чудо, но я не только говорить об этом боялась, я боялась думать, потому что это было страшно. И так случилось, что в 89-м году, когда уже мы подходили к перестройке, мне позвонила из Лондона моя давнишняя и очень близкая подруга Таня Масеева, с которой мы учились в аспирантуре в конце 60-х. Я на отделении кино, она на отделении театра. И так получилось, что она вышла замуж в 69-м году, уехала в Англию. И мы с ней почти, то есть не почти, а мы не виделись и не переписывались, потому что она запретила, чтобы мне не навредить. А в 89-м году она позвонила и сказала: «Что ты сидишь? Вам разрешали выехать. Я тебе пришлю вызов, пришлю деньги, приезжай в Лондон». Я в Лондон? Да, ты в Лондон, приезжай. Я набралась смелости и приехала в Лондон. Я уже знала, что Владыка Антоний живет в Лондоне. Я приехала на Страстную неделю, и первое, что я сделала, помчалась в храм Успения Пресвятой Богородицы и всех святых. Я увидела его, он стоял сначала у престола, потом вышел на амвон, служил литургию. Я смотрела на него и понимала, что он совершенно мне недоступен. Он был здесь, вот физически я его видела, а душа его пребывала где-то совсем в другом мире. Он был не с нами, а он был, не знаю, где-то там. И от этого было страшно представить, что я подхожу к нему и начинаю разговаривать. И, наконец, в пасхальную ночь, когда он давал целовать крест всем прихожанам, я подошла к нему, представилась, сказала, кто я, откуда приехала, и попросила о встрече. Он махнул рукой с крестом, крестом махнул, сказал: «Там в свечном ящике возьмете телефон у Анны Гарретт». Ну, Анна Гарретт очень долго меня рассматривала, прежде чем дать мне его телефон. Я ему позвонила, дождалась двух дней. Вот с этой недели началась. Я думаю, ну что же, я сразу буду ему звонить. Пусть отдохнет. Через два дня я ему позвонила. Он назначил мне час и день встречи. Я стала собираться. И спрашиваю Тани: «Ну, как ты думаешь, что можно принести там с собой? Я же иду в гости, у нас в России принято в гости что-то приносить». А она мне говорит: «Знаешь что, испеки ему пирог. Он, наверное, голодный сидит». Я говорю: «Как? Светлая неделя, и он голодный?» Она говорит: «Ну, он же живет один, у него нет ни повара, ни келейника, ни секретаря. Он один живет там, за алтарем». «За алтарем?» «Да». Ну, в общем, я испекла пирог. То ли дрожжи были не те, то ли газ не такой в Англии, как у нас. Пирог не допекся, а надо было ехать. Таня меня отвезла, я позвонила в дверь. В 2 часа дня дверь тут же открылась, он прям стоял там за дверью. И я в страхе и ужасе, косынка, которая сдвинулась куда-то на лоб, и узел был не там, где нужно, и с этим недопеченным пирогом переступила порог храма. И первое, что я сказала: «Владыка, я принесла пирог, но он, кажется, не допекся». Он взял у меня его из рук и сказал: «Не пропадет». И повел меня в резницу, где, собственно, он и принимал всяких гостей, как я поняла. И мы начали разговаривать, я все время... Ну, представьте себе мое состояние. Я, конечно, попав к такому человеку, все вставала на цыпочки и пыталась быть умнее, чем я есть на самом деле. Задавала, как мне казалось, умные вопросы. Там. Его взгляд я никогда не забуду. Он смотрел на меня, и я понимала, что он видит меня до донышка. Донышко, ты не такое глубокое было. Он просто разглядывал меня и, наверное, решал, стоит ему как-то со мной продолжать отношения или разговаривать, как долго и о чем. Ну, потом, видимо, так как он человек терпеливый был и всегда источал любовь к людям, вот он просто был как бы сосудом, наполненным любовью. И ее он раздавал нам всем, которые его окружали. Он накрывал ею нас. Это я потом поняла. Ну, мы поговорили первый раз. Я пришла домой, хваталась в ужасе за голову, потому что я потеряла дистанцию. Через несколько минут после первых вопросов, когда мы заговорили, я поняла, что мы разговариваем как давно знакомые люди. Тогда я не испугалась этого, а дома уже, когда оценивала, рассказывала, я хваталась за голову и говорила: «Боже мой, кто он и кто я? Я потеряла дистанцию». И вот эти слова «потеряла дистанцию» сопровождали меня уже все последующие встречи, которых, в общем, в течение 15 лет я приезжала разговаривать с ним и снимать его.
Валентина Ивановна, вы сказали, вы попали на Страстную. Может быть, помните какие-то фрагменты, вот как служба проходила, как он вообще служил? Вот эти моменты, которые сейчас особенно важны. Вы сказали, что он такое предстояние Богу, да, отрешенность от мирского, от внешнего. Но, может быть, какие-то детали?
Ну, сейчас, конечно, трудно это все вспомнить. Я только помню одно. Народу было много. Это был русско-английский приход. Англичан, пожалуй, тогда еще было побольше, чем русских. Ну вот когда, скажем, все пошли ко кресту, который он давал, я представляю, какая бы в нашем храме, в моем храме была свалка, чтобы получить это благословение и крест из рук владыки. Там все было очень аккуратно, очень спокойно, очень чинно, так все уступали друг другу место, чтобы пропустить вперед. Но потом, когда все как бы завершилось, вы знаете, что там происходит? Там все кинулись поздравлять друг с друга, путали русские и английские слова, обнимались, плакали. Я, которая попала в храм, в общем, неизвестно откуда, приехавшая из России, я понимала, что я среди своих, что я среди людей, которые любят. Я потом это не раз испытывала в этот приезд, который длился дней 40, достаточно долго. И я это испытывала, и я была абсолютно счастлива. Он мог быть очень строгим на амвоне, но когда он спускался с него, и к нему подходили люди, он и словом мог переброситься, и спросить что-то, и ответить. И он был уже совершенно другим, как бы он спустился на землю.
Вы как-то рассказывали в одном из интервью, что у владыки не было вот такого, как вы пишете, слащавого, сиропного какого-то православия, да? У нас сейчас это сплошь и рядом. Почему, как вам кажется, от чего это, откуда? Ведь мы получили вроде бы совсем недавно вот эту новую церковь, возрожденную, как говорят, произошло второе крещение. Все нам вновь, но ведь церковь, это серьезно, это не показуха.
Я поняла. Ну, конечно, разное встречается в нашей церковной жизни. Мне везет на хороших батюшек.
Нельзя сказать, что они плохие.
Нет, но они я не могу сказать, что они плохие, но слащавость есть, и не только в обращении, но иногда, извините, в фильмах и в статьях. Мне кажется, это попытка заменить настоящую любовь такой показной, потому что не всегда человек является сосудом Божьей любви. Может быть, он не заслужил этого еще по молодости, может быть, еще почему-то. Но вот та любовь, которая проходила через владыку и распространялась на всех вокруг, любовь Бога, может быть, она не всегда и не во всяком возрасте посещает начинающего священника. Вот это и есть причина сладости, я думаю. Но это мое сугубо такое личное ощущение. Он был разным, потому что иногда, особенно в последние годы, я видела, что ему уже трудно, что он мог сесть, присесть в алтаре. Я в алтаре же не могла снимать. Но я иногда передавала какому-нибудь мальчику русскоговорящему включенную камеру и просила его снять владыку в алтаре. Было видно, что ему трудно. Потом я сняла потрясающую сцену последней Пасхи, когда он уже был болен, он не скрывал этого. Он поздравил всех прихожан на нескольких языках, на английском, на русском, на греческом, на сербском, по-моему, даже на грузинском, потому что приход был такой многонациональный, но православный. И, уходя, сказал: «Я сейчас уйду в алтарь и больше не выйду к вам, у меня нет сил». Вы знаете, тут, конечно, все плакали, потому что все понимали. И он с трудом, преодолевая слабость, повернулся, ушел в алтарь, и за ним потянулись остальные священники, опустив головы. Это было такое явное прощание с нами.
Мы помним эти кадры, они действительно такие душераздирающие.
Да, в первом апостоле любви есть. Но что касается его обращения с людьми, меня спрашивают, он всех любил? Я даже вот позавчера на вечере в русском зарубежье обратилась к Лене Садовниковой и говорю: «Как ты думаешь, он всех любил?» Она рассмеялась, потому что мы не знали людей, которых он не любил. Но я привела такой пример. Я как-то была на собрании прихода русско-английском, и там какая-то англичанка начала говорить какую-то ересь. Владыка не остановил ее словом. Он только очень низко на таких басовитых нотах сделал так. И все. Вопрос был закрыт, исчерпан, и все понимали, что это точка. Дальше никаких разговоров на эту тему не будет. Он мог вот так показать свое отношение. Не к человеку, а к тому, что он сейчас произносил. А так он, конечно, был очень доступен. Я вспоминаю, что ко мне иногда, когда я уже вошла в приход, подружилась со многими, мне рассказывали то один, то другой, что владыка просит говорить себе «ты». Ну, мне он так никогда не говорил, да я бы и не смогла просто. Мы друг другу всегда говорили «вы». Но что произошло теперь? У меня висит его большая фотография на стене. Где-то там в метре, в полутора метрах от моих иконочек. Я, конечно, к нему иногда обращаюсь с просьбой или с советом, или читаю его любимую молитву коротенькую. И не сразу я поняла, что я ему говорю «ты». После его смерти я стала говорить ему «ты». Не потому, что я лично присоединила его к лику святых, а просто, ну, не знаю, вот так получилось. Я ему говорю «ты» после его смерти. Так, как я говорю, может быть, какому-нибудь Спиридону Тримифонскому, ну, не говоря уже о самом кресте. Простите за эти сравнения. Так получилось.
О чем вы беседовали преимущественно с владыкой? Он о себе рассказывал? Вообще он любил говорить о себе?
Ну, в какой-то беседе я попросила его рассказать о себе. Он немного, но рассказал о жизни в Париже. Она была очень тяжелой. Он ходил в школу, в которой его били. И они жили очень тяжело. Отец жил отдельно. Я не знаю, почему. Он очень молился о своей вине перед Россией за то, что в стране произошла революция. Вот это прозвучало. Мама и бабушка жили в гостинице, в которую он не имел права приходить ночевать. Он, видимо, в какой-то такой гимназии учился, где и ночевал. А ночевать ему было там негде, и он, когда мама отвлекала дежурную, проползал на коленях внизу, чтобы его не видела дежурная, чтобы переночевать вместе с мамой и бабушкой. Вот такие детали были. Ну, потом когда-то я его спросила, что было в студенческие годы. В студенческие годы он окончил 2 факультета, биологический и медицинский. И очень скоро после этого стал лечащим врачом и тайно принял монашество. Это тоже я все рассказываю в своих фильмах. Потрясает, конечно, фотографии тех лет. Их не так много. Он был молод, потрясающе красив, обаятелен. Было видно, что в нем какой-то огонь трепещет. Это видно было в глазах. И вот он принимает тайно монашество. Почему тайно? Ну, он был лечащим врачом, ходил по кварталам, где жили русские, и не хотел, чтобы о нем думали, что он какой-то особенный. Он был как все, а что он был монахом, это была его тайна. Вот так он говорил. Потом рассказывал, как во время войны он был во французском сопротивлении, был хирургом, лечил раненых. Однажды был чуть не арестован в метро, но как-то все удачно кончилось. Такие детали он просто рассказывал о своей жизни. Много о нем рассказывали, потому что он ведь всю свою юность был в отряде витязей. Это то, что я называю французские пионеры, потому что они носили белый верх, темный низ, галстук, а на черно-белой фотографии было не видно, что галстук синий, он был синий, а не красный, как у наших пионеров. Он был командиром отряда витязей, и Анна Гарретт, когда я спросила, ну каким он был тогда? Они были одногодки со старостой прихода. А она уже так немножко подзабыла русский, но говорила, вот понимаете, когда случалось что-нибудь, пожар или какая-то тревога, он первый еще с закрытыми глазами, сонный, выскакивал из палатки и бежал помочь первым, всегда первым приходил на помощь. И мне кажется, вот это стремление всегда прийти на помощь первому осталось в нем на всю жизнь. Вот он где-то, будучи владыкой, митрополитом, оставался все еще командиром отряда витязей. Они участвовали все в создании детских лагерей, вот православных семейств, и английских, и русских, где-то в Уэльсе у них было место, где они могли в палатках жить. Владык туда приезжал, играл с детьми постарше в волейбол. Он очень любил волейбол. Иногда в рясе, подоткнув ее немного. Потом беседы всякие, совместные трапезы. Все это было продолжение жизни в отряде витязей. Ну, больше ничего я, пожалуй, так вот о его таких деталях жизни не могу рассказать, кроме официальных.
Когда сегодня вот думаешь о митрополите Антонии и о его жизни, и сопоставляешь, может быть, с именами известных подвижников наших благочестий, вот современных, скажем, отца архимандрита Иоанна Крестьянкина, почившего, или недавно скончавшегося отца Кирилла, это тоже монахи, которые жили в монастырях, это был другой подвиг. Да многие-многие. Некоторые были в миру, скажем, отец Михаил Труханов, известный протоиерей, такой батюшка, который был в заключении около 6000 дней. Это был мирской подвиг. Но все равно эти подвиги как-то отличаются. Вот такое впечатление, что владыка все-таки связывал традиции. Он находился в инославном государстве, в ином религиозном окружении, и такое чувство, что это была некая такая командировка, как бы. И ведь надо еще отметить, очень важно для сегодняшнего слушателя, что владыка не ушел из юрисдикции Московской патриархии, несмотря на то, что тогда были очень сильные на него, так сказать, гонения в связи с этим.
В фильме «Встреча» я задала ему вопрос, почему он оставался верен все годы, даже самые тяжелые, 20-е, 30-е, Русской Православной Церкви Московской Патриархии. Он ответил очень четко. Церкви можно изменить только если она проповедует ересь. Русская Православная Церковь, Московский Патриархат, ереси не проповедовала никогда. Ей было трудно, бывали очень трудные времена, и в эти времена, я вольно пересказываю, простите, нужно соучаствовать в этих ее страданиях, послужить ей, если даже можно, перестрадать ради своей церкви, которой ты остаешься верен. Это был достаточно четкий ответ. Кстати, я приезжала еще в годы, когда не произошло объединение зарубежной православной церкви русской с московским патриархатом. И ему частенько доставалось от наших зарубежников. И он с юмором об этом рассказывал. Но пережил это все и нес всегда в себе вот настоящее православие, не искаженное ничем, не испорченное, не знаю, не тронутое какой-нибудь там ересью, как он говорил. Он всегда был верен. Вот он очень верный человек. Ведь он приезжал в трудные годы, в 60-е годы в Москву. И устраивал тут такие в Москве встречи, когда, об этом мне рассказал когда-то митрополит Владимир Сабадан, он был участником этих встреч, когда на полу сидело до 100 человек, и все боялись, что пол провалится. А у входа в этот подъезд стояли люди, которые следили за владыкой Антонием. Потом его вызывали в органы, требовали паспорт, он отдавал его, и ему делали выговор за то, что он устраивал эти встречи. И он, это он рассказывал. И он с радостью восклицал: «Так значит, я остаюсь в России! Вы меня не отпустите!» Тут же паспорт доставали и отдавали молча ему. То есть отпускаем, уезжай поскорее. Ну вот так, он с юмором, он был очень с большим юмором человек. И все всегда это знали, умели при нем пошутить, не боялись. И его шуток ждали всегда тоже с приязнью, любовью. Очень был обходительно в общении. Я это поняла, когда стало, знаете, наступает момент в съемках, когда нужно снять интервью с незнакомым человеком. Я же снимала людей из его окружения. Они не знали, кто я. И снимать таких людей, в которых нет к тебе доверия, очень трудно. Поэтому я старалась как можно больше с ними встречаться, пить чай, разговаривать. Самый удобный момент был приходить по понедельникам, когда люди собирались убирать храм. Мыли полы, натирали, подсвечники чистили, и потом садились все пить вместе чай, и в это время иногда приходил владыка Антоний и садился с нами пить чай. Вот что это было? Это был единый приход, это был единый приход от митрополита до последнего прихожанина. Он мог быть очень строгим. Я помню такую сцену. В церкви плакал младенец. Это бывает. Ну, что делать? И какая-то прихожанка подошла к матери, на руках которой плакал ребенок, и вытолкала ее за дверь. Что тут произошло? Громовым голосом владыка сказал: пусть эта женщина, которая вывела плачущего ребенка и мать из храма, до конца своих дней молится о их здоровье. Вот я видела его строгим иногда, вот таким строгим. Строгим, когда дело касалось вот таких вот происшествий в церкви.
Да, это многим послужило бы сегодня уроком, я думаю.
К сожалению, да, но с другой стороны, действительно, когда причастие идет детей, они часто очень плачут, их надо как-то успокоить. Некоторые от страха, другие от того, что первый раз причащаются. Дети, которые уже причащались, не плачут, вот по моим наблюдениям. Я даже, это может быть не к месту, но когда я езжу в электричке на дачу, и дети резвятся в проходе, почему-то я смотрю на них и всегда знаю, вот этот ребенок уже был причащен. А этот никогда. Это видно по детям.
Валентина Ивановна, вот когда ребенком впервые услышал эти записи магнитофонные владыки Антония, ну тогда, да, было советское время, и церковь была в гонении, как сейчас это принято говорить, тем не менее, чувствовали себя какими-то, ну, не обиженными, но в чем-то ущемленными, что ли, от государства. Потому что в школе были преследования. Почему не пионер, не октябренок? Были преследования. А когда слышал голос как бы оттуда, вот чувствовал, я вспоминаю сейчас это особенно отчетливо, ощущал некую гордость за то, что церковь все-таки свободна, и что она имеет своих представителей, таких ярких, как владыка Антоний, и что они могут говорить совершенно свободно. Вот не так в проповеди, как ты слышал сегодня в храме где-то или за богослужением, а совершенно свободно, да еще и по радио, это слышал на волнах там «Голос Америки» или BBC передавали тогда, и эти передачи были тоже чем-то таким потаенным, запрещенным. И ощущал вот эту вот гордость за православие. Вот это ведь особенно ярко, да? Он мог, мог свободно проповедовать.
Да, а я ощущала еще счастье от того, что есть такой человек, который так прекрасно говорит. Я филолог по первому образованию. И я через него понимала, какая речь была в XIX веке. В XIX веке. Неискаженном еще русском языке, языке Толстого, Чехова. Это всегда очень радовало меня. Конечно, я испытывала гордость за то, что такие люди есть, что они с нами, ну, временно, вот не здесь, но все равно. Я не знаю, было бы хорошо, если бы он был переведен в Россию на служение. Потому что мне запомнилось одно собрание прихожан в его храме, в котором он произнес знаменитые слова Бердяева, по-моему. «Русское рассеяние превратилось в сеяние. Всюду, куда попадали русские православные люди, они начинали со строительства храма». Была ли это Аргентина, Парагвай, ну, Париж, конечно, где в подвале первый храм был, ну, какое-то время. Всюду начиналось со строительства храма. И в этом смысле вот это изгнание первой волны русской эмиграции было промыслительно, потому что они несли православие по всему миру. И владыка это хорошо понимал. Они жили очень бедно. Он часто об этом рассказывал, как в этом храме на Рю-де-Рю в Париже часто приглашали переночевать одного или двух бездомных, а священник мог ночевать на полу, укрывшись чем попало просто, рясой какой-нибудь. А ели они то, что прихожане приносили им и складывали в ящики у входа в церковь. Но они все-таки жили и несли православие и так далее.
И еще одно воспоминание, которое осталось, к счастью, на всю жизнь. Оно уже из воспоминания превратилось, так сказать, в такое закрепленное правило. Вот такая особенность, что владыку Антоний можно слушать бесконечно. Какую бы пленку или сейчас запись ты не доставал из архивов, и какой бы длины не был хронометраж, ты можешь слушать бесконечно. Вы сказали уже об особенностях правильной русской речи и сохраненной русской речи. Но мне кажется, дело еще не только в этом, потому что что-то другое присутствует. Но редко так бывает, чтобы ты мог слушать бесконечно. И что самое главное, вот помню с детства, это было всегда крайне интересно.
Вы правы. Не только правильная русская речь заставляла слушать его бесконечно, или желание вызывало слушать бесконечно. Я вспоминаю беседу о Богородице, о ее присутствии во время распятия Христа и ее отношении к этому. Вы знаете, вот я как раз рассказывала недавно о том, что с нами было, сидящими перед ним. Он на нас не смотрел. Я даже не понимаю, куда он смотрел. Он смотрел в глубину себя. Он не в стол, не в сторону. Он куда-то смотрел в глубину себя. И рассказывал об этом так, как может рассказать очевидец, стоявший в той толпе у креста с распятым Христом, на глазах которого все это происходило. Мурашки бежали по коже, когда он говорил, как вел себя его любимый ученик, как вела себя Богородица, что случилось потом, когда его сняли со креста. Она взяла его на руки, как берут младенца, когда укачивают. У нее лежала голова, и плечи были видны. Я просто икону вспоминаю, которая написана именно так. Икона поясная, и она держит убиенного, мертвого, снятого со креста сына своего, как маленького мальчика на руках. И это у меня стояло в глазах до того, как я икону увидела. Это все нарисовал нам Владыка Антоний своими словами. Это было так впечатляюще. Понимаете, ну вот когда меня спрашивают, а о чем были беседы? Я говорю, только на евангельские темы. Но как? Он все это прочувствовал изнутри, как присутствовавший там. А может, и присутствовал, откуда я знаю? То есть, ну, духовно, что ли, мысленно, не знаю. Это было замечательно.
И его снимают с креста. И Божья Матерь теперь снова его берет в объятия. Он снова лежит у нее на коленях, как он лежал младенцем, предназначенным к смерти. И Христа хоронят. И Божья Матерь, по слову Христа, идет вместе с учеником Иоанном в его дом. И там будет ему матерью, а он будет ей сыном. Сколько непостижимой любви и непостижимой веры во Христа нужно для того, чтобы Божья Матерь кого-то иного приняла как сына на земле, потому что ее сын, Сын Божий, теперь за пределом земной жизни и за пределом смерти. И дальше одно последнее. После воскресения своего Христос явился своим ученикам и Богородице. Их страх, их ужас, страх о том, что же случилось? Неужели все, что им говорил Христос, разбито? Что он побежден, что он жил как бы иллюзией о себе и о будущем. Все это снято. Он жив, он жив. Все теперь истина. Вот мысли, которыми я хотел с вами поделиться о Божьей Матери. Почитайте Евангелие. Подумайте, а главное, молитесь ей. Молитесь ей, потому что такой любви, какую она проявила, вы не встретите нигде. Она своего сына свободной воли отдала для того, чтобы каждый и каждая из нас могли найти путь вечную жизнь. Распятие Христа телесное, но она тогда была распята духом, распята любовью своей, распята как человек у этого креста. Подумайте, что она нам дала, как она себя нам отдала. И поэтому, какова бы ни была нужда, как бы ни были мы недостойны ни Бога, ни Христа, ни ее, мы можем к ней обратиться и сказать: «Да, спаси! Ты уже умерла ради моего спасения». На этом я закончу сегодняшнюю беседу. Помолчим немножко. И унесите с собой хоть что-нибудь. И простите меня, что я не могу передать вам большего.
он всегда был предельно искренен, предельно вдохновен, и вот это присутствие Бога рядом с ним всегда тоже ощущалось. Ну, недаром вот я всегда боялась прикрепить микрофон, прикоснуться к нему, потому что перед самой беседой начинался, происходил страшный момент. Мне нужно было подойти, встать, подойти к нему и прикрепить петличку, микрофон на одежду. Это было очень неловко, и я всегда извинялась и говорила: это нужно для России, простите, пожалуйста. И он всегда потом говорил, обращаясь к прихожанам: простите, это нужно для России. И я не понимала, шутит он или говорит всерьез. И после этого начиналась, собственно, беседа и мои съемки. Очень искренним был человеком. Иногда перед самой беседой он замирал минут на пять, поставил локти на стол и опустив на ладони голову. В такой позе, закрыв лицо, он сидел довольно долго. В мертвой тишине все ждали. Ждали. Он, может быть, молился, может быть, думал о чем-то, может быть, собирался. Мы не знаем, но мы тоже замирали просто неподвижно, ни шороха было, ничего. И потом начиналось. Ну, а после беседы еще все спешили к нему под благословение и парочку слов сказать или спросить. Меня очень часто называют духовным чадом, Гаки Антонио. Я всегда отрицаю это. Духовное чадо – это значит постоянно исповедь своему духовнику. У меня этого не было. Я исповедовалась у него только один раз, и то по счастливой случайности. С другой стороны, мне говорят: ну, ты же беседовала часто с ним, могла задавать во время бесед какие-то вопросы интересные тебе. И я отвечала всегда: мне жаль было времени на такие расспросы о себе, на разговоры о своих проблемах. Мне было жаль времени, потому что он ставил будильник и говорил: у нас 50 минут, и начиналась беседа, интересная всем, а не о моих проблемах. Заранее я готовила вопросы или темы для бесед. Я привозила их из Петербурга, потому что я опрашивала своих друзей, священников, знакомых всех, чтобы вам интересно было узнать у владыки Антония об этом или о том. Записывала несколько тем, передавала ему листочек при первой встрече, и мы потом договаривались, на какую тему будем разговаривать в очередной раз. Как-то помню, я простыла, у меня была индивидуальная беседа с ним, то есть я снимала его одна, и все время кашляла. А он останавливался на время кашля, и потом с той же интонацией продолжал говорить. Сказался очень большой опыт работы на радио, на BBC. А потом сказал: вы хотите чаю? Я говорю: да, я хочу чаю, но у меня нет ключа от кухни. Он достал огромную связку ключей и сказал: у меня есть. И я поняла, почему его в шутку называют сторожем храма. Дело в том, что он сам в 10 часов вечера после вечерних служб обходил храм, закрывал все двери, все на запор проверял. Там еще был приходской домик пристроен, там тоже все закрывалось. И когда кто-то предложил на приходском собрании завести настоящего сторожа, взять на зарплату, он обиделся, сказал: а я для чего? Ну вот, открыли кухоньку, вскипятили чай, он сам его сделал. И настало время, когда можно было задать такие вот свои личные вопросы, о которых мне все говорили. Но мне было жалко, и вот как-то испортить эту минуту такого близкого общения, непринужденного чаепития, я не стала ничего рассказывать. А он шутил, чтобы мое смущение как-то ушло. Говорит: вот стоит коробка большая с печеньем, и одна женщина в нашем приходе отвечает за то, чтобы коробка была всегда полной. Она приходит в воскресенье, открывает ее и говорит: ну опять кто-то съел печенье. А я молчу, он закрывал рукой. Я молчу, потому что это я его съел. Ну вот, а потом он сам вдруг сказал: «Валя, я о вас ничего не знаю. Какая у вас семья, с кем вы живете, расскажите». А я говорю: «Одна как перст, очень богата». У него брови полезли вверх, у него было такое выражение лица, я не могу его описать. Он смотрел на меня, как на ребенка, который заигрался и разбил чашку. Я поспешила исправить неловкость и говорю: «У меня замечательные друзья, это мои бриллианты». Ну, он рассмеялся, шутка была принята.
Я сегодня думаю почему-то, Валентина Ивановна, вот действительно, как нам оправдаться перед этими современными богословами? Они говорят о Христе, и Евангелие говорит о Христе только, а мы всегда повторяем наших пастырей, говорим о наших, так сказать, путеводителях ко Христу. И с такой теплотой мы вспоминаем вот особенности их жизни, мы говорим о том, что мы духовные чады кого-то. А почему мы все время храним в себе вот эти воспоминания? Мало того, мы делимся ими. Они для нас очень дороги. Более того, для многих они составляют всю их жизнь, потому что эти люди для нас, может быть, смело сказано, но олицетворяют Христа. Они как бы более понятны, они привели нас в церковь, и благодаря им мы можем там оставаться в любой момент нашей жизни, что бы ни происходило сегодня. Вот сегодня СМИ шельмуют нашу церковь, наше священноначалие, но все это идет как-то мимо. Вот я ощущаю, что церковь все равно ведь стоит. Что бы ни говорили там о тех или иных людях, о тех или иных каких-то выдуманных или невыдуманных махинациях. Я знаю, что в церкви был митрополит Антоний, владыка Владимир Сабадан, были люди и старцы наши, и церковь по-прежнему свята, и ничего не может ее сбить с ее пути. А нужны ли вот такие воспоминания? И вспоминаешь слова учеников Христа, помните, на горе Преображения: «Добро нам взде быти», сказал Петр от лица апостолов. А что значит «добро нам взде быть»? Вот они так были рады, что Господь показал им свою божественную славу. Нам не показал, но мы видели отблеск этой славы на этих людях. И нам хорошо с ними. Может быть, поэтому мы так часто их вспоминаем.
Я вспоминаю одни слова Владыки Антония. Мы должны жить так, что если бы Евангелия были утеряны, то, глядя на нас, его можно было бы написать заново. Вот он был одним из таких людей, потому что для меня, когда я смотрела на него, его глаза, вот для меня открывался какой-то путь к Богу. Я понимала, какие люди там вокруг него собираются. И они проводники, проводники к Богу, потому что не всегда, только прочтя Евангелие, можно ощутить присутствие Бога. Сколько я знаю людей, которые читают Евангелие, оно ничего не вызывает, никаких ответных чувств. Вот не хватает такой личной встречи, личного, я не знаю, вот этого взгляда, через который ты проникаешь в какой-то другой мир.
Да ведь у Владыки было так же. У него тоже началось с личной встречи.
Так у него тоже началось с того, что он 14 лет, слушая в своем лагере, я уже теперь скажу, Бердяева, который очень сладко говорил с молодыми людьми о Боге, рассердился, сердитый пришел домой и сказал: «Я сейчас покончу со всеми этими Евангелиями, со всеми этими богами». Взял мамино Евангелие, нашел самое короткое, от Марка, написанное, как он говорит, для солдат, начал его читать. И в конце главы, на противоположном конце стола, явственно ощутил Христа. Это был момент не просто перелома. Он потом выбегал на улицу, садился в трамвай, когда ехал в школу, и ко всем приставал: «Мальчишка, вы знаете, что Бог вас любит? А вы знаете, что Бог вас любит?» «Да, да», — говорили ему сверху вниз, глядя на какого-то мальчишку. А он приставал ко всем, стараясь тоже разбудить в них те же чувства, которые были в нем. Ну, не говоря уже о том, что он был очень искренним иногда, как бы вам сказать. Ну, вот он как-то вышел ко мне, мы поговорили несколько слов о делах, и он пошел к себе. Видимо, в этот день он плохо себя чувствовал, он как-то шел немножко прихрамывая. Потом обернулся и сказал: «Помолитесь обо мне». Я говорю: «Владыка, я молюсь о вас. каждый день. Он еще раз: «Помолитесь обо мне, чтобы я человеком стал». И ушел, а я, потрясенная, осталась. Я должна помолиться о владыке Антонии, чтобы он человеком стал. Ну разве это не есть путь ко Христу? Вот в таких откровениях, понимаете? И иногда мне было неловко, что я слишком часто занимала его своими съемками, и там говорила: «Простите, владыка, я опять буду вам надоедать». Он широко крестил меня и говорил: «Надоедайте мне всегда». Вроде бы и шутя, в то же время разрешая это. Тоже замечательно. Была сцена такая. Мы с моей подругой Таней, которая в Лондоне живет, решили крестить ее мужа. Вернее, докрестить, потому что Дэвид был англиканином. А по православному обычаю там нужно было докрещивать его, помазание совершить и так далее. Дэвид был потрясен тем, что он увидел в храме. Я об этом написала в своей книге, в фильме рассказывала. И он решил под влиянием владыки Антония креститься. И с нами пошла их знакомая, очень хорошая, старенькая женщина, англиканка, которая присутствовала на этом обряде крещения. Крестил его Михаил Фортуната, отец. А когда все закончилось, вышел владыка Антоний, понял, что тут было крещение, подошел к нам, каждого обнял, 3 раза поцеловал, благословил и подошел к Агнес, старушке глубокой англиканке, и тоже ее обнял и поцеловал. Она просто стала падать мне на руки. Я говорю: «Агнес, что с вами?» Она спросила: «Кто этот человек?» Я объяснила ей. Говорю: «А разве ваш не так здоровается с вами?» Она сказала: «Нет, за руку». Вот это сближение, когда он подходит и обнимает человека и прикладывается к щеке, это тоже знак такой близости вот между христиан, который потряс англичанку, потряс. Она потом так мне помогала во время съемок, когда оставалась ночевать у нас в доме.
Вы слушали беседу с кинорежиссером, документалистом, главным режиссером студии «Леннаучфильм» Валентиной Ивановной Матвеевой. Эта запись, которая прозвучала в нашем эфире, была сделана на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 2016 года.